Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прошлой нашей беседе мы говорили, на каком драматическом и даже трагическом фоне приходилось Византии решать вопрос с русами. Если точнее, то не решать. Вот именно в том, что сформировавшаяся проблема в виде новой политической реальности, реальности, выраженной в русском каганате, проблема, требовавшая немедленного, оперативного осмысления и столь же немедленного, оперативного, точного решения, она не решалась вовсе, не решалась. И вот в том, что она не решалась, в этом яркое проявление того, в сколь глубоком кризисе находилась на конец VIII века Византийская империя. Вот западная часть империи, так называемая Западная Римская империя, покойная с V века, так называемый Латинский мир, и это именно в VIII веке, на его исходе с созданием Каролингской империи стало особенно очевидно, этот Латинский мир обрел историческую перспективу через обновление вследствие вовлечения в сферу западно-христианской, латинской культуры варварских народов, пришедших на руины Западной Римской империи в IV-V веках. Восточная часть империи, вот в контексте исторического развития, мы-то теперь это знаем, она должна была сделать то же самое, то есть должна была раскрыться миру варваров, на севере варваров, усиленно вовлекать их в сферу византийской культуры, цивилизировать их в рамках этой культуры, должна и сделает. Это произойдет. Это начнется с миссии святых Кирилла и Мефодия в 858 году в Хазарию. Это продолжится их же миссией в Моравию и Венгрию, то есть к северу от Дуная. Это затем продолжится уже в X веке, в середине X века, мощным встречным движением, встречным к Византии, выражено в политике княгини Ольги. И тогда вот восточно-христианские традиции начнут стремительно прорастать на огромных пространствах восточноевропейской равнины, в Киевской Руси, и затем уже после гибели Киевской Руси, после ее распада, на территориях русских княжеств, образовавшихся в XII веке. Но это все будет. А вот сейчас, в VIII веке, тут нельзя не отметить не только, так сказать, непростительного опоздания византийцев, задержавшихся в вовлечении северных народов в свою цивилизационную сферу как минимум на век-полтора, но и определенную двойственность византийских политиков. Конечно, миссии преподавателя высшей школы византийской столицы Константина Философа, которого мы знаем как святой Кирилл, и его старшего брата, монаха Малоазийского Олимпского монастыря Михаила, конечно, эти миссии были санкционированы императором Михаилом III из Амарийской династии, но затем-то они не получили должной государственной поддержки. Подлинно историческая масштабность деятельности равноапостольных славянских первопросветителей, она ведь целиком есть личная их заслуга и семена, вложенные ими в благодатную славянскую почву, возросли со временем в полную силу благодаря, скорее, сильному, именно встречному, радостно встречному движению славянского мира, а не последовательности самих византийцев. На последнюю же четверть VIII века мы видим, как Византия, полностью погрузившаяся во внутриполитические проблемы, в борьбу, так сказать, иконоборческой и антииконоборческой партии, не имела возможности трезво оценить стремительно изменившиеся обстоятельства. Политика империи целиком зависела от того, кто одержит в очередной раз верх вот во внутриполитических схватках. В автократическом государстве, каковым является Византия, политическая инициатива, конечно, должна исходить от императора, но ни императрица Ирина, ни ее сын Константин VI, император, им не доставало элементарно времени для того, чтобы спокойно и внимательно вглядеться в то, что происходит вне границ империи по так называемой северо-восточной дуге. Вот это вот нет времени вглядеться, нет времени вслушаться, нет времени вдуматься. Это все время мы с этим будем сталкиваться на протяжении где-то последней четверти VIII и почти на всем протяжении IX века. Вот тут надо сказать, что отношения императрицы Ирины и ее сына Константина VI – это явление довольно странное и неоднозначное. Ненавидеть своего сына Ирине было не за что. В свою очередь, и Константин VI не испытывал никакой ненависти к своей матери. Очевидно, что в 780 году, то есть вот тотчас по кончине Льва IV Хазара, Ирина вынуждена была, защищая в том числе и своего сына, вынуждена была стать регеншей. Вообще-то регент – это тот, кто удерживает ситуацию в состоянии большего или меньшего динамического равновесия, удерживает эту ситуацию до вхождения в зрелый возраст подлинного хозяина страны, который сейчас по каким-то причинам не может взять бразды правления в руки. От регента не требуется ни политической инициативы, ни проявления сколь-либо яркой индивидуальности, ни новых политических концепций. Вообще-то от регента требуется умеренность, осторожность и четкое осознание своей временности, того, что он своими действиями обеспечивает всего лишь переход от одного легитимного субъекта к другому легитимному субъекту. Но дело в том, что императрица Ирина – это индивидуальность исключительно яркая и страстная, обладавшая пылким религиозным чувством, чувством, доходящим до экстатического фанатизма, абсолютно уверенная в своих силах и в своем предназначении сокрушить иконоборческую ересь. Своего сына она, с одной стороны, оберегала от жестокости и политической схватки, с другой, она считала его неспособным для этой схватки, схватки не на жизнь, а на смерть. Император Константин VI жил отдельной жизнью. Он жил словно в другом измерении, без друзей, без влияния, выступая время от времени как кукла на торжественных церемониях, где все было ритуализировано, и от него ничего не зависело. Но император рос. Он достиг совершеннолетия, он хотел действий, он хотел себя реализовать, себя показать, проявить. Вряд ли он думал о заговоре против своей матери. Мать к нему была благосклонна, и, мы можем это сказать, по-своему его в это время любила. А кроме того, заговор. Константин VI был в полном вакууме. Ему просто не на кого было опереться. У него не было перспектив найти себе помощников из-за своей полной изоляции, той изоляции, в которую его поместила его мать. Но вот тут мы видим встречное движение. Дело в том, что императрица была правительницей крутой и жесткой, все-таки жесткой. Властитель обречен на то, что он кого-то возвышает, а кого-то обижает забвением. Недовольных Ириной было много, и именно вот эти недовольные нашли ходы к императору-затворнику. Именно они возбудили его тщеславие, и они заставили решительно, так сказать, заявить свои права. По сути, наверное, мы можем сказать, что в где-то 788 году составился заговор. Причем тут обязательно нужно отметить, что у Константина VI и большей части остальных заговорщиков, вот у них были разные планы. Константин ведь хотел, чтобы его просто допустили к реальному управлению империей. При этом и речи не шло о том, чтобы его мать перестала быть авторитетной и действенной политической фигурой. То есть, по сути, Константин в 788 году согласен был на то, что называется быть соправителем, реальным только соправителем. А вот прочие же заговорщики, они хотели полного устранения императрицы Ирины и отказа от всей ее антииконоборческой политики. По сути же, они хотели на самом деле, вот если все называть своими именами, они хотели установления военной диктатуры, где реальная власть принадлежала бы отнюдь не Константину VI, о личности которого заговорщики были не слишком высокого мнения, не слишком его уважали, а реальная власть принадлежала бы группе патрикиев-иконоборцев, руководителей армий и военных округов. Заговор был плохо подготовлен и раскрыт сравнительно быстро. И вот тут императрица Ирина не разобралась в том, что цели-то ее сына и большей части заговорщиков были весьма различны. Собственно, что это был заговор одновременно на самом-то деле и против нее, и против Константина VI в пользу иконоборческой военной диктатуры. Императрица не разобралась, она была разгневана, она увидела не только угрозу своей власти и своему делу, которое ей представлялось, что это дело продвигается весьма успешно благодаря вот только что и не без труда проведенному Вселенскому Никео-Цареградскому собору, она увидела в этом угрозу православию. И самые жестокие репрессии были обрушены на всех без исключения участников заговора. Константин VI был посажен под домашний арест, а ведь, между прочим, этому предшествовала крайне тяжелая и неприятная сцена обличений, упреков и даже просто ругани со стороны матери в адрес сына. Ирина в этот момент решила отказаться от регенства и стать полновластной императрицей, то есть изменить юридическую форму власти. Для этого решено было заново привести к присяге армию. И вот в присягу были введены такие странные слова, странные для присяги. «Покуда ты жива, мы никогда не признаем твоего сына императором». Ну вот очевидно, что императрица Ирине здесь изменила чувство меры и политической реальности. Увлекшись интригами, увлекшись тайной дипломатией, сконцентрировавшись на религиозных вопросах, она все же жила не слишком ясно и объемно понимая подлинные страсти страны, жизнь страны. Армия не желала находиться под властью женщины. Сначала восстали азиатские легионы, затем уже восстал и Константинопольский гарнизон, а в начале 790 года все фемы были охвачены восстанием. Армия требовала немедленного освобождения Константина VI и признания его единственным базилевсом, то есть императором-автократором. И вот тут императрица Ирина поняла, что вот на данный момент ее партия проиграна, и она удалилась в Олиферийский роскошный дворец, который являлся ее собственностью. Признав поражение, она могла со стороны теперь наблюдать, как отправляются в ссылку ее верные сподвижники, такие как Ставраки и Аэций, как вновь в силу входят ее враги и иконоборцы. Во всем случившемся и в том страшном, что еще произойдет, Ирина должна была винить только себя, свою ограниченность. Она полагала, что политика делается лишь в пределах Буклерона. В пределах Буклерона, в Лохерн, а народ, а армия – это статисты, которые не имеют собственного голоса, воли, права. Это роковая ошибка для большинства политиков. Вот она могла винить, повторяю, свою ограниченность, свою амбициозность, свой азарт. Она с ужасом наблюдала, как Константин VI становится лидером иконоборчества, как все его сподвижники, его ближний круг формировался почти исключительно из иконоборцев, и как этот круг противопоставлялся ей, императрице Ирине. Но еще раз повторим, а кто был виновен в таком повороте событий? Ведь Ирина так и не удосужилась подготовить своего сына к роли самостоятельного политического лидера. То есть того, кто способен сам разбираться в хитросплетениях многосложных ситуаций и направлять, а не быть самому направляемым. Так вот, направлять ход событий. Вот это и есть подлинный лидер. Ирина не занималась этой сферой в своем сыне. А ведь Константин VI обладал превосходными природными данными, что, между прочим, признают даже его противники. Вот тут надо сказать, что образ Константина VI в христианской исторической науке неоправданно демонизирован, поскольку с его именем, так уж получается, связан новый виток иконоборчества, а кроме того, вот демонизация образа Константина VI была необходима для контраста, контраста относительно его матери, равноапостольной императрице Ирине, с именем которой, конечно, связан и последний Вселенский собор и борьба за православие. И вот в этом-то и сложность для нас, потому что отрицать великое дело, которому посвятила себя императрица Ирина, невозможно, и в самом деле очень трудно найти человека, столь полно преданного истинной вере, церкви, как она, найти более упорного и последовательного борца против разрушительного для христианского мира иконоборчества. Это с одной стороны. А с другой стороны, нельзя не видеть, что именно ошибки императрицы Ирины сделали ее сына очередным лидером иконоборчества, или, так сказать, лидером, так сказать, знаменем иконоборчества. Собственно, ведь это она, сама императрица Ирина, своим отношением толкнула Константина VI в объятия иконоборцев. Мы не можем не отметить, что Ирина очень точно ощутила и то, какую опасность представляет политика Иссаврийской династии, и то, что в 780-х годах был тот момент, когда можно было и нужно было эту политику Иссаврийской династии изменить. Однако, понимаете ли, всякий момент перехода, в том числе и прежде всего, столь глобального, кардинального, как переход от иконоборчества к подлинному православию, это момент опасный, момент, требующий не только решительности, но и осторожности, гибкости, создания страховочных систем, учитывания всей полифонии факторов, как очевидных, так и подразумевающихся. Вот представим себе огромную грузовую фуру, двигающуюся по плохой дороге на предельной скорости. Представим, что водитель этой фуры осознал, что он едет в неправильном направлении. Представим, что он резко развернул свой тяжелый транспорт на ухабах и рытвинах, вместо того, чтобы медленно и плавно поворачивать руль. Вот представим все это, и что мы увидим? Авария неизбежна. На крутом вираже, на бездорожье, на страшной скорости фура опрокинется. Замечательно, что водитель осознал неправильность движения. Замечательно, что он все же решил развернуться. Но вот сам разворот он совершил с необдуманным риском, результат которого – трагедия. Императрица Ирина подобна этому водителю. Она не считалась с реальными обстоятельствами. И в какой-то момент, думается, она объята была грехом гордыни. Она думала, что это она всем управляет, что все совершается по ее воле, по ее слову, что вся империя послушна ей. Ну, впрочем, надо заметить, что императрица Ирина умела учиться, и вот то, что она умела учиться, отличительная черта всех великих людей. Умение учиться даже в весьма почтенном возрасте, извлекать уроки. Она извлекла уроки, но вот сына она потеряла. Был ли Константин VI иконоборцем, ну, убежденным иконоборцем? Очевидно, что нет. Проблема в том, что, несмотря на возраст, в данном случае мы говорим более 20 лет, это человек, который, ну, к этому возрасту худо-бедно должен был уже как-то адаптироваться в политической системе, а этого не произошло, и поэтому говорим, что Константин VI был, так сказать, чистым политиком, то есть никакого политического, практического опыта он не имел. Он не имел никаких друзей, товарищей, проверенных жизнью, у него не было истинных сподвижников, и он был вынужден брать тех, кто в этот момент могли оказаться ему полезными. Он не мог опираться на сотрудников своей матери, по определению, значит, оставались такие, вот как Михаил Лохандракан, старый и упорный иконоборец. Ну, правда, человек огромного опыта и колоссального в своих кругах авторитета, но ведь жестокий и непримиримый человек. Вот о чем думал Константин VI, скажем, назначая Михаила Лохандракана магистром официй, то есть министром иностранных дел Византийской империи. Очевидно, что император не разделял иконоборческих крайностей своего министра, но Константин, в отличие от своей матери, был весьма чуток к реалиям политики. Назначение Лохандракана знаковое, то есть чисто политическое. Оно само по себе приглашает к сотрудничеству с императором старых иконоборческих профессионалов. Ведь после разгона сподвижников Ирины император оказался перед кризисом кадров в управлении государством. Нужны, и не вообще нужны, а вот сейчас немедленно нужны люди, чтобы вновь заработала огромная и многосложная машина империи. И молодой император оказался в той ситуации, когда, увы, нельзя было быть слишком разборчивым. Когда он принял в 788 году участие в заговоре, то он отлично понимал, что управлять без своей матери, без своей многоопытной матери и без ее сподвижников будет невозможно. Контрдействие самой Ирины, они развернули ситуацию таким образом, что заговор обернулся восстанием и приходом Константина к власти без возможности опереться на мать и на ее людей. Константин оказался в, так сказать, политическом безвоздушном пространстве и, понимая, чем это грозит, для Византии он призвал во властный аппарат тех, кто помнил его отца и деда, и при этом он не обольщался ни ими, ни складывающейся ситуацией, очень хорошо понимал, сколь опасна в целом ситуация. Не разделяя иконоборчество, как мог Константин мириться с иконоборцами? Вопрос. Ответ может быть один. А император рассчитывал, что это будет крайне короткий период времени. Ведь он только-только начинал свое реальное правление. Михаил Лохандракан и подобные ему из старой гвардии иконоборчества лишь вынужденное и временное, короткое временное отступление. Но тогда, а на что рассчитывал Константин VI? А его расчет был на единственную, как ему представлялось, реальную силу в Византийской империи, а именно на легионы, на армию. Вот этот урок Константин хорошо усвоил, наблюдая ситуацию вокруг подготовки и драматического проведения Вселенского собора 787 года. Как мы помним, он не с первого раза получился, его не с первого раза удалось собрать. Тот, кто является хозяином легионов, он и является подлинным хозяином империи. Легионов боится его мать Ирина. Легионов же боятся и иконоборческие лидеры. В перспективе, конечно, Константину предстояло, и, думается, это он понимал, ему предстояло почти всю жизнь, если бы она была длительной, сложно лавировать между, в общем-то, аполитичными и меркантильными легионами и политизированной на то время церковью. Но сначала надо было стать подлинным императором. А что это значит? То есть возглавить армию, начать войну, добиться победы, добиться уважения и любви солдат и офицеров и обеспечить себе подлинную основу для своей власти. А вот уж после этого, опираясь на верные легионы, опираясь на обретенную в военных походах собственную команду, можно будет заняться политикой. Историк Рансимен, автор двух исключительно дельных и умных книг «Восточная схизма» и вторая книга «Византийская теократия», которые еще в 1998 году вышли в издательстве «Наука», тиражом, как всегда, чудовищно ничтожным, всего лишь 2500 экземпляров, это на нашу-то страну. Так вот, Рансимен очень точно подметил, что случись императрице Ирине умереть сразу после Никео-Цареградского собора, то, цитата, «историки почитали бы ее как мудрую и осторожную правительницу, вернувшую иконопочитание без большого шума и мстительности». Но так уж получилось, что и после 790 года Ирина, она, во-первых, не умерла, она не утратила политического азарта, но она, как пишет Рансимен, дальнейшие ее действия, вот цитата, «дальнейшие ее действия вызывают куда меньшее восхищение». А причиной вот того, что меньшее восхищение вызывает ее действие, называет историк неутолимую любовь к власти. Императрица не смогла примириться с тем, что ее сын вырос и захотел взять управление в свои руки. Ну, конечно, властолюбие Ирине было не занимать. Власть развращает всех, даже великих людей. От обладания властью, да еще властью безграничной, никто не становится лучше, И примеров тому мы видим сколь угодно много. А вот примеров же обратных почти нет. Ну, оговоримся, почти, но все же есть. Вот в качестве такого исключительного примера, но и относительного тоже, приведем святого князя Владимира Святославича, начавшего свое правление братоубийцей и неумолимым мстительным тираном-язычником, окончившим свою жизнь в 1015 году совершенно иным и человеком, и властителем, подлинным отцом славянства и подлинным охранителем православия, и свидетельством чему народная память, запечатлевшая равноапостольного князя в таких незнающих подражания прозвищах, как Святозар и Красное Солнышко, такое любовное Красное Солнышко, просто аналогии в истории более нет. Но вернемся, однако, к Ирине. Да, власть не сделала ее лучше, да, она хотела эту власть возвратить, но не только ради самого обладания властью. Она была человеком религиозно-фанатичным и страстным. Она была человеком глобальной идеи и считала, что приход ее сына во власть губит то дело, ту идею, которой она посвятила свою жизнь. И с уверенностью можно сказать, что дело торжества истинной церкви, торжества православия, религиозный экстаз взяли верх в Ирине над материнским чувством. Начиная с 790 года, она будет воспринимать своего сына Константина VI только в качестве религиозно-политического врага. Вот такова трагедия времени. Тем большая трагедия, что никаким ведь настоящим-то врагом Константин не был. И Рансимен, и Курбатов, и Васильев, да, очень многие историки идут в русле византийской историографии IX-XI веков, утверждая, что Константин был, ну вот мы цитируем, лишь глупый мальчишка, любивший военную мишуру. Еще одна цитата: «Капризный самодержец, ничего не понимавший ни в жизни, ни в искусстве управления». Или еще одна цитата: «Легко поддающийся очарованиям недалекий человек, так и не обретший ни ума, ни опыта». Еще одна цитата: «Юноша, деливший свою страсть между военными и любовными играми». Ну и продолжать можно до бесконечности. Вот изображать Константина VI человеком недалеким, играющим в солдатики и при этом человеком развратным, все-таки неверно. Нам, думается, необходимо тут отметить следующее. Два больших обстоятельства. Во-первых, современники, но не официальные историографы, пишущие историю задним числом, исходя из политических конъюнктур. Так вот, современники свидетельствуют, что Константин VI обладал несомненными способностями к управлению, неразработанными только способностями, что он хорошо разбирался в людях, но был слишком доверчив, быстро обретал опыт и отличался большим благородством. Легионы ведь буквально боготворили Константина, хотя, как мы увидим, далеко не все удачно складывалось в военной политике, далеко не все. Военный талант юного императора лишь начал развиваться, как, кстати, и талант политический, и мы не знаем, как и до каких пределов он смог бы развиться. Неудачи, ну, скажем, в ряде походов имели скорее причины объективные. И вот это-то, кстати, армия отлично понимала, а потому, в отличие от яйцеголовых историографов, армия не возлагала на Константина вины, во всяком случае, всей вины за поражение. А сам-то Константин, надо отметить, умел талант свой развить. И его талант, в частности, был и в том, чтобы сводить баланс неудач в военных походах к возможному минимуму, а это, согласимся, большое искусство. Кроме того, ведь Все были удивлены, какую доблесть, отвагу, решительность проявлял в сражениях этот комнатный мальчик, этот маменькин сынок. Это во-первых. Теперь во-вторых. Конфликт между Ириной и ее сыном – это не есть конфликт двух властолюбцев, все сложнее, драматичнее и глубже. Сравнивая мать с сыном, мы видим, как Ирина все время торопится. Она ускоряет ход событий, а вот ее сын действует более размеренно. И хотя мы, конечно, можем лишь гипотетически пролонгировать драматургию действий Константина за пределы трагического для него лета 797 года, но, однако, вряд ли ошибемся, если скажем, что если не сразу, то, во всяком случае, очень скоро юный император сформировал перспективный политический план, который он бы, наверное, и выполнил. Он бы его выполнил, если бы не амбиции и не контрдействия его матери. Но вот что интересно. Константин VI в итоге ведь стремился к тому же, что и императрица Ирина. Но в отличие от нее, стремившаяся решить все разом, так сказать, блицкригом, и резко разворачивающий руль на крутом повороте, не снижая скорости движения, Константин стремился к четкой планомерности, к плавности. Он словно хотел разделить свое правление на этапы, причем каждый из этапов должен был иметь свой знаковый итог. И вот первый этап – это военные походы, которые должны дать ему реальную власть. Реальную, а не мнимую власть – и реальную, а не мнимую свою команду, благодаря чему он смог бы освободиться от иконоборцев-попутчиков. Вот этой-то планомерности Ирина и не поняла. Или, быть может, хотя об этом очень не хочется думать, вот так думать, или, может быть, не захотела понять. Все-таки, думается, не поняла. Причины конфликта, во-первых, да, конечно, в разности легитимизации. То есть изначальной законности, изначальности права на власть. Вот Константин VI обладает легитимностью на власть безупречной. А вот императрица Ирина, увы, она выступает с позиции легитимно крайне ущербных. Она ведь, в сущности говоря, в 790 году решила выступить как узурпатор, за что и поплатилась. И вот свою легитимную ущербность императрица Ирина понимает. И она понимала свою ущербность, когда она была и регентом. И поэтому она торопится успеть, она торопится обогнать время, которое может работать против нее, в сущности говоря, она и работает против нее. Время, работающее против. Вот тут, наверное, во-вторых, да, время ведь и в самом деле работает против стареющей императрицы. Ирина боится не успеть осуществить задуманное, осуществить, реализовать то дело, к которому она считает себя призванной. Именно это обстоятельство усугубляет не слишком симпатичные черты ее характера, то есть делает ее более решительной, резкой, жестокой, вплоть до неоправданной жестокости, вопиющей жестокости, как мы это увидим в 797 году по отношению к собственному сыну. Главное же, вот эта торопливость сделает императрицу Ирину невнимательной. Ей некогда вглядеться в ситуацию, ей надобно стремительно действовать. Ей некогда понять собственного сына, и она мгновенно вписывает его в число собственных противников. Конечно, тут есть и уязвленная болезненная гордость, многократно описанного в психологии материнского эгоизма, понимание обнаруживаемой самостоятельности Константина не иначе, как сыновнего предательства, а предательства ее самой, Ириной, в этом тоже, наверное, трагедия, она понимает не иначе, как предательство православия. Стоит задуматься, каких сил ей стоил такой выбор, ведь в понимании императрицы Ирины она приносила в жертву православию своего предателя сына. Библейский сюжет. Фанатизм – да. Уязвленная гордость – да. Но и фактор времени, стремительно несущийся для Ирины и не позволяющий остановиться, не позволяющий оглядеться, всмотреться. А для Константина VI этот фактор времени несущественен. Ведь он только-только переступил порог 20-летия, впереди у него, как он полагал, целая жизнь, лет 30, 40, а то и все 50. Пример долгожителя Юстиниана не мог не вдохновлять его. В одном мы его должны упрекнуть. Он должен был найти мужество первым объясниться со своей матерью. Он должен был найти слова убедительные, вменяемые, но это хорошо говорить нам сейчас, спустя более чем 1000 лет. Мы ведь должны все же учитывать, ну, конечно, тяжелый характер императрицы Ирины, ее удивительную способность находиться как бы внутри своей идеи, своих представлений, в броне своих оценок. Мы должны, конечно, учитывать и возраст, юность и максимализм Константина VI. Мы должны, конечно, и учитывать то, что политическая реальность начала последнего десятилетия VIII века требовала от юного императора однозначного дистанцирования от своей матери. Реальность была в том, что Константин VI был отнюдь не самостоятелен. Он был, так сказать, заложником ситуации. Ситуация, развивающаяся стихийно, стремительно, непредсказуемо. Константин VI был окружен иконоборческими кадрами, от которых он должен был и собирался избавиться. Ему предстояло еще стать самостоятельным. Когда? А вот после победоносных походов, после триумфов, не раньше. А до этого иконоборческое окружение Константина требует от императора жесткого дистанцирования от его матери, императрицы Ирины. И вот ради обретения собственной реальной власти Константин начинает войну. Жертвой была выбрана Болгария. Болгария, которая начала пробуждаться после погромов, вот после войн 763-775 годов, которые были совершены Константином V Капронимом, время, отпущенное болгарам, вот 775 до 790 года, оно было достаточным, чтобы осознать новое свое положение и ускорить ассимиляционный процесс с местными славянами. Так что силы, людские силы, они были восстановлены вполне. Кроме того, болгары пользовались поддержкой русов, имевших колонии, правда, сильно сократившиеся колонии в Дунайских низовьях, русов, которые хорошо понимали, что в контексте негативно-пренебрежительной политики Византийской империи в отношении русского каганата, в случае полного очередного уничтожения Болгарии, они эти земли окончательно утратят. Хотя именно теперь с образованием Каролингской империи создавались исключительно заманчивые перспективы торговли по Дунаю. Но вот, к сожалению, для Константина он ничего о предстоящем театре военных действий не знал. Советники его мало что могли ему посоветовать, поскольку происходили в основном из азиатских легионов. Имея опыт войны с арабами, они были уверены в том, что болгары – противник ничтожный. Вот как мы знаем, Капраним каждый свой поход предварял тщательным сбором информации и никогда не преуменьшал возможностей противника. Как мы знаем, Капраним избегал углубляться в гористые местности, поросшие лесами, считая, что на сильно пересеченных ландшафтах регулярные легионы не могут использовать свое преимущество. А вот всякие там дикари, к каковым Капраним относил и болгар, там, и славян, и русов, а вот дикари могут действовать из засады. Они-то как раз в этом пересеченном ландшафте стратегическое преимущество имеют. Поэтому Капраним всегда заботился об охране коммуникаций и о том, чтобы действовать с обязательной опорой на прочные тылы, для этого создавались крепости, действовать, имея стратегический резерв, а часто и не один, и наносить удар на ровном, хорошо просматриваемом пространстве и сразу несколькими автономными, но согласованно, буквально по часам действовавшими соединениями. При этом, как известно, Капраним активно использовал флот, благодаря чему, вводя флот вот в русло Дуная, он мог атаковать болгар и с юга со стороны Фракии и Македонии, и с севера со стороны Дуная, ставя Болгарию под двойной удар, заставляя воевать ее на два фронта. Вот все эти мудрые уроки были забыты. И огромная византийская армия, спрессованная в один кулак, тараном вошла в район современной Шибки, то есть горные теснины, которых так избегал Капраним. Связь с тылами была мгновенно потеряна, армия не могла развернуться фронтом, отряды перемешались, командиры не могли найти своих подчиненных вот в этом хаосе теснин. И вот тогда, когда беспорядок дошел до высшей точки, болгары несколькими десятками отрядов с горных круч и атаковали византийскую армию. Для Константина VI это была первая военная кампания, и это было первое его сражение. Он вряд ли мог что-то сделать в складывающейся ситуации. В конце концов, он ведь не мог не доверять опыту стратегов, ветеранов арабских войн. Ведь арабы-то представлялись врагом серьезным, грозным, более серьезным и грозным, чем болгары. И вот в резне, развернувшейся в теснинах, Константин, надо отметить, проявил редкую отвагу. И своим примером, единственное, что он мог, он вдохновлял легионеров. Ему удалось вывести из окружения некоторую часть армии. Конечно, при всем при том, сражение было проиграно. Никакого триумфа не получилось. И юный император вернулся в столицу как неудачник. Враги же Константина, увы, по наущению его матери, они активно распространяли слух, который впоследствии канонизирован был историками, о трусости и бездарности императора, хотя истина лишь в том, что император был введен в заблуждение советниками, авторитету и профессионализму, которых он доверился, а вот в сам момент сражения не утратил присутствие духа и пробился из блокады. Мы с горечью вынуждены констатировать, что Константин VI в отношении своей матери, императрицы Ирины, был неизмеримо более мягок и душевен, чем она в отношении его. В своем энтузиазме Ирина едва ли не откровенно радовалась неудачам византийской армии. Она, собственно, вступила на путь, который в любом государстве и в любое время должен называться предательством. Впрочем, на этот путь она вступила еще до злосчастного болгарского похода. Быть может, своими действиями, своей интригой она и подготовила катастрофу. Дело в том, что в Елеферийском дворце Ирина после 790 года пользовалась достаточной свободой, и эту свободу она использовала для интриги, направленной на Патрикия Алексея Мосселя, который до того времени возглавлял восточные легионы и который, по сути, и привел Константина к власти. Конечно, Патрикий Алексей был человеком своего времени, амбициозным, властолюбивым, однако он ведь был весьма предан юному императору, что было исключительно ценно, тем более, что ведь Алексей являлся военачальником, так сказать, старой школы, то есть Капронимовской школы. Он хорошо знал не только специфику войны на Востоке, но и на Балканах. Он был авторитетен, и вокруг на него группировалась группа стратегов, столь же высокопрофессиональных. Вот опора на этих людей делала Константина VI практически неуязвимым. И вот многоопытная, искушенная в подковерной борьбе императрица Ирина, используя сложнейшие ходы влияния, смогла возбудить в своем сыне подозрения в отношении вот этой группы полководцев. К весне 791 года Константина уверили, убедили, что Патрикий Алексей готовит заговор, чтобы стать императором. Обвинение, кстати, весьма реалистичное по тому времени. То, что Константин оказался не способен на сопротивление интриге, это печально. Для его жизни это обернулось в 797 году катастрофой. Вот Патрикий Алексей был обвинен в измене. Ему предложено было оправдаться, но гордый полководец отверг всякие попытки обелить себя, а наоборот, он упрекает императора в легкомысленности, чем весьма уязвил его юношескую гордость. И Алексей отправляет в тюрьму. Только в тюрьму. Но Ирине удалось добиться, чтобы, минуя императора, Патрикия там же тайно ослепили. В результате от Константина отвернулись все те, кого мы видели среди действенных участников прихода его к власти. Он теперь и в самом деле оказался среди одних только иконоборцев. И в поход против болгар он вынужден был вести обезглавленную армию, что и обернулось провалом. Но это не все. Легионы, стоящие в Армении, легионы, стоящие по всему арабскому фронту, были глубоко разочарованы в императоре, но это еще мягко сказать, их оскорбила расправа с лучшим и вернейшим военачальником империи, и легионы восстали. И это то, с чем столкнулся император, только что вернувшийся из болгарского похода. Начинается трагедия, трагедия, которой предстояло разворачиваться на фоне глобальных сотрясений геополитического характера по всему Причерноморью. Но об этом уже в следующей нашей беседе. Наше время истекло. Всего вам доброго. До свидания. Да хранит нас Господь.